Джон Эрнест Сарно. Практическая психосоматика. Метод, который помог более чем 500 тысячам пациентов. Предисловие. Боль, страх, болезни и информационный хаос. Уже несколько десятилетий эти четыре проблемы не дают покоя западному миру, а решения до сих пор не найдены. Боль в спине, шее и конечностях поражает все больше людей. А статистика указывает на то, что эта эпидемия только набирает обороты. Из года в год в Америке число нетрудоспособных из-за боли в пояснице неумолимо растет. Отрасли, где широко применяются компьютеры, сталкиваются с серьезными проблемами. Их сотрудники теряют трудоспособность из-за туннельного синдрома. Неврологическое заболевание, вызванное сдавливанием срединного нерва в области запястного канала. Многие люди, особенно женщины, страдают от фибромиалгии, заболевания неизвестной природы. Фибромиалгия выражается хронической симметричной болью в мышцах, но не всегда признается специалистами из-за отсутствия воспалений и повреждений внутренних органов. Несмотря на то, что современная медицина плотно занялась диагностикой и лечением этих недугов, масштабы бедствия только увеличиваются. Именно этой эпидемии и посвящена моя книга. Здесь описан клинический опыт, с помощью которого удалось выявить причину упомянутых нарушений, а также методы их лечения. К сожалению, классическая медицина не признает этот диагноз, ведь он опирается на теорию о том, что физические симптомы – результат ряда эмоциональных реакций. Тем не менее, эту гипотезу приняли многие образованные люди, у которых нет предубеждений, навязанных традиционным медицинским образованием. Есть целый ряд давно известных заболеваний, которые, вероятно, имеют те же психологические корни. Их симптомы проявляются болью в спине, шее, конечностях и встречаются довольно часто. Я говорю о мигрени, желудочно-кишечных расстройствах, аллергиях, кожных болезнях, нарушениях дыхательной и мочеполовой систем, а также гинекологических заболеваниях. Если корни большинства из вышеперечисленных заболеваний находятся в психике, а именно это я и хочу продемонстрировать, то мы столкнулись с угрозой невероятных масштабов. Медицинские, гуманитарные и социальные последствия такого кризиса очевидны и будут приведены далее. Эта книга посвящена тому, как наше физическое здоровье связано с эмоциями. Здесь изложены способы, благодаря которым можно бороться с некоторыми недугами. Описанные здесь идеи – результат 24 лет успешного лечения синдрома мионеврального напряжения, СМН, заболевания, вызванного эмоциональными нарушениями. Tension myositis syndrome, известный как синдром мионеврального нервно-мышечного напряжения или синдром разума и тела. Название заболевания, связанного с физической болью от бессознательных эмоций, данное самим Джоном Сарно и принятое в альтернативной медицине. Хоть я и предложу описание этого расстройства, моя главная цель – показать, как эмоции влияют на физическое состояние тела. Любопытно, что эта связь была практически официально признана медицинским сообществом в начале 20 века, но позже стала вызывать все больше скепсиса. Наиболее вероятные причины такой перемены – отказ от теории психоанализа, повышение интереса к лабораторным исследованиям и стремление врачей отстраниться от всего, что касается психологии. Они считали себя инженерами человеческого тела. И вот в 21 веке лишь немногие практикующие специалисты полагают, что подавленные эмоции, вытесненные в подсознание, приводят к физическим болезням. Верными этой гипотезе остались разве что психоаналитики, но их голос как в психиатрической, так и в медицинской среде практически не слышен. А среди медиков не найдется буквально ни одного сторонника этой идеи. Несмотря на практически нулевой интерес со стороны классической медицины, о взаимосвязи тела и разума написано много. В результате исследований была установлена связь психологических факторов с такими патологическими состояниями, как заболевание коронарных артерий и гипертония. Мне известно лишь об одном исследователе, который не изучал психоанализ и при этом определил неосознанные эмоции как причину физического заболевания. Немало литературы посвящено стрессу, злости, тревоге, одиночеству и подавленности, однако их относят к осознаваемым эмоциям. Считается, что во многих случаях эти чувства усугубляют течение уже имеющихся болезней, таких как межпозвоночная грыжа, фибромиалгия или туннельный синдром. Признаюсь, мои идеи опираются на клинические наблюдения и теории Фрейда, пусть и рискую навлечь на себя неодобрение, ведь нападки в адрес отца психоанализа в последние годы стали чуть ли не нормой. Однако я не ставил перед собой задачу подтвердить верность фрейдовских теорий. Мои наработки и идеи – результат клинических наблюдений. Я не отталкивался от тезиса о связи тела и разума. Просто, как и Фрейд, я обнаружил, что симптомы моих пациентов – результат вытесненных в подсознание сильных эмоций. К тому же я руководствовался наработками трех других психоаналитиков. Франца Александра, основателя Чикагского института психоанализа, который стал пионером психосоматики. Хайнца Кохута, разработавшего направление, известное как «психология самости», и показавшего важную роль нарциссической ярости. Стэнли Коэна, который высказал важнейшую мысль о том, что СМН – психосоматическое нарушение, которое я изучал, защитный механизм, призванный увести внимание от подавленных чувств. В этой книге пойдет речь о физических нарушениях, вызванных подавленными, неосознаваемыми чувствами. Так как эти заболевания имеют ярко выраженную симптоматику, их можно успешно диагностировать и лечить. В настоящее время в Соединенных Штатах, да и в Западном мире в целом, синдром мионеврального напряжения – самое распространенное заболевание, спровоцированное эмоциями. Со времени публикации предыдущей книги в 1991 году были выявлены и другие сходные нарушения. Все эти заболевания – проявления СМН. Книга состоит из трех частей. Первая посвящена психологическим процессам, вызывающим физические нарушения. Также она содержит главу «Своеобразный мостик», в которой описана психонейрофизиология психогенных процессов, то есть то, как эмоции стимулируют мозг проявлять физические симптомы. Перейдя по этому мостику, да, звучит внушительнее, чем есть на самом деле, мы попадем во вторую часть, которая посвящена разным физическим нарушениям, вызванным психологическими факторами, начиная с СМН, с которого началось мое знакомство с миром психосоматики, а также такими заболеваниями, как нарушение работы ЖКТ, головные боли, аллергии и кожные заболевания. В третьей части приведены способы лечения этих болезней. Приложение содержит академические данные о психосоматических процессах. Предупреждение для слушателя. Дальше будут описаны клинические опыты и теории, основанные на моей работе. Поэтому необходимо проконсультироваться с врачом, чтобы исключить вероятность других заболеваний и лишь после этого предполагать, что имеющиеся у вас симптомы вызваны психологическими процессами. Вступление. С чего все начиналось? Еще в самом начале медицинской практики я понял, что эпидемия всевозможных видов боли распространяется по промышленно развитым странам западного мира как раковая опухоль. Сейчас диагностика и лечение этих расстройств в Соединенных Штатах превратилась в огромный бизнес. Ежегодно американцы тратят на лечение только болей в спине более 70 миллиардов долларов. А если прибавить и современные заболевания, например, синдром запястного канала, то сумма, скорее всего, увеличится вдвое. Эти болезни не относят к эпидемиям, скорее всего, потому что они не опасны для жизни, и люди не осознают в полной мере, какой громадный финансовый, социальный и эмоциональный урон они наносят. Однако пусть эти недуги и не приводят к смерти, они причиняют большой вред. В некоторых странах человек с парализованными ногами, прошедший должную реабилитацию, может вести практически полноценную жизнь. В то же время человек с хроническими сильными болями будет не способен работать и нормально двигаться. Возникает закономерный вопрос: как и почему это произошло? Неужели спустя миллионы лет эволюции наши тела внезапно перестали нормально функционировать? Есть ли в строении человеческого организма изъяны, проявившиеся лишь в последние 40 лет? Если же причина эпидемии боли не в этом, то как ее объяснить? В первые годы моей работы было множество разочарований. Общепринятые диагнозы и консервативные, нехирургические методы лечения приводили к неутешительным и нестабильным результатам. Даже обосновывать пациентам причины поставленных диагнозов и курса лечения было нелегко. Объяснения попросту не соответствовали логике с точки зрения физиологии и анатомии. Еще в 1904 году врачи описывали синдром мышечной боли самыми разнообразными терминами: фибромиалгия, миофасцит, фиброзит, фибромиозит. Однако определить конкретную патологию или причину заболевания никто не мог. Фибромиалгия – хроническое заболевание, проявляющееся болью, тугоподвижностью и болезненностью мышц, сухожилий и суставов. Миофасцит – воспаление мышцы и фасции, оболочки, окружающей мышцу, вместе их соединения. Фиброзит – воспаление фиброзной соединительной ткани. Фибромиозит – патология, при которой человек страдает от постоянной боли в мышцах, а также ощущает хроническую усталость. Поэтому я стал подходить к диагностике так, будто причины боли в спине совершенно неизвестны. Вскоре стало очевидно, что в первую очередь страдают мышцы шеи, плеч, спины, поясницы и ягодиц. Большинство специалистов считали причиной боли различные структурные изменения позвоночника, такие как нормальный возрастной износ, врожденные отклонения или же смещение, ведь их легко выявлял рентген. Другие полагали, что боль в мышцах возникает из-за их слабости, растяжения или напряжения. Помимо этого, боль в спине, шее или плечах нередко сопровождается болевыми ощущениями в конечностях. Так, если структурное нарушение наблюдалось вблизи спинального нерва, проходящего в руку или ногу, то врач чаще всего относил боль именно к аномалии позвоночника, не заботясь о выявлении более точного диагноза. При этом зачастую внимательное изучение истории пациента и тщательный осмотр свидетельствовали о том, что кости или смещение диска не имеют никакого отношения к симптомам. Но первоначальный диагноз не менялся. Между различными дисциплинами возник немыслимый до этого союз. Хиропрактики, которых многие годы резко критиковали и обвиняли в ненаучности, постепенно пополнили ряды славных борцов с болью в спине. Специалисты, которые с помощью мануальных методов воздействуют на позвоночник и суставы, чтобы устранить боль, улучшить подвижность и восстановить общее здоровье организма. Последователи этого подхода всегда утверждали, что причиной болей являются именно структурные нарушения. А так как врачи твердо верили в то же самое, нет ничего удивительного в том, что хиропрактики, так сказать, вышли из тени. В это сообщество входили и входят остеопаты, реабилитологи, специалисты по физическим методам лечения и реабилитации, ортопеды, неврологи, нейрохирурги, физические терапевты, акупунктуристы, кинезиологи и представители множества других направлений, использующих при лечении специальные упражнения или массаж. Всех их объединяет уверенность в том, что позвоночник и или его мускулатура дефектны, крайне уязвимы и непременно нуждаются в физическом воздействии. Хирургическое вмешательство – самый кардинальный и один из наиболее распространенных методов лечения. Поскольку считается, что чаще всего боль причиняет некое мышечное воспаление неизвестной природы, спровоцированное структурными изменениями, пациентам прописываются самые разнообразные стероидные и нестероидные медикаменты. Из-за того, что диагностика и лечение хронических болей превратились в гигантский рынок, любой значительный пересмотр или отказ от применяемых сегодня программ приведет к серьезному экономическому кризису. Однако в то же время адекватная диагностика и лечение позволит сэкономить просто огромные деньги. В начале 1970-х, когда эпидемия хронических болей только набирала обороты, я стал сомневаться в основательности общепринятых диагнозов и подходов к лечению болей в шее, плечах и спине. Более глубокое погружение в проблему показало, что в первую очередь страдали мышцы спины от затылка до ягодиц. Это наблюдение подтвердило правоту исследователей, называвших такие боли фибромиалгией, фиброзитом или миофасциальным болевым синдромом. Погружение в литературу и растущий опыт работы с пациентами подсказали, что эти заболевания являются частью болезни, которую я назвал синдромом мионеврального или нервно-мышечного напряжения, СМН, болезненное, но не опасное изменение в мышечной ткани. Но как же быть с неврологическими симптомами в руках и ногах? Поначалу мне казалось, что их причина кроется в позвоночных зажимах или в загадочном воспалении, на которые ссылались многие практикующие врачи. Однако несоответствий становилось все больше, и я пришел к выводу, что неприятные ощущения в конечностях – результат того же процесса, который приводит и к боли в мышцах. Но в чем же его суть? Начиная работу с новым пациентом, врачи всегда изучают историю болезни, чтобы знать о прошлых и существующих заболеваниях и симптомах. У 88% моих пациентов обнаруживались желудочно-кишечные заболевания. Изжога, язва желудка в начальной стадии, грыжа пищеводного отверстия, колит, синдром раздраженной толстой кишки и реакции, вызванные напряжением, такие как головная боль, мигрень, экзема и частое мочеиспускание. Хотя не все врачи согласны с тем, что перечисленные нарушения связаны с психологическими феноменами, работа семейным врачом и личный анамнез убедили меня в правильности этой мысли. Например, многие годы я испытывал хроническую мигрень, до приступов которой у меня перед глазами плясали зайчики. Я узнал, что возможной причиной мигрени может быть подавленная злость. Итак, когда в следующий раз я увидел зайчиков, верных предвестников очередного приступа головной боли, я сел и попытался понять причину злости. Ответ обнаружить не удалось, зато впервые у меня не началась головная боль. Тот случай стал ярким подтверждением того, что моя мигрень вызвана психологически. Было логично предположить, что боли в спинных мышцах также относятся к психосоматическим заболеваниям. С целью проверки гипотезы я стал говорить пациентам, что, на мой взгляд, причина их боли – напряжение. К моему величайшему удивлению, состояние тех, кто соглашался с моим предположением, улучшалось, а тех, кто его отвергал, оставалось неизменным. В те первые дни все мои пациенты проходили курс физиотерапии. Я рекомендовал врачам объяснять пациентам, что процедура лишь на время избавит их от симптомов, а вот для окончательного выздоровления необходимо осознать природу заболевания. Улучшения наступили только у тех, кто согласился с поставленным диагнозом. Это очень походило на мою историю с мигренью. Признание роли эмоций в развитии симптомов каким-то образом подавляло болезнь. И только многие годы спустя я понял причину этого удивительного загадочного феномена. В то время объяснять пациентам, что причина их боли в психологическом напряжении, было трудно. Над этой идеей посмеется любой врач, а обычный человек будет оскорблен, если услышит, что причина его заболевания в голове. Я старательно избегал эту фразу как раз из-за ее уничижительного значения, хотя порой сам пациент ее и произносил. Иногда удавалось корректно рассказать о связи напряжения и боли, однако мне крайне не хватало знаний о протекающих психодинамических процессах. Поэтому чаще всего я рассказывал о некоторых чертах личности, свойственных людям с СМН, и о том, как эти особенности могут приводить к напряжению и тревоге. Затем я высказывал предположение о том, что симптомы пациента – физическое проявление тревожности, и что к СМН предрасположены трудолюбивые, добросовестные, ответственные, увлекающиеся, стремящиеся к совершенству люди. Дать клиническое определение термину напряжения невозможно, зато это слово понятно пациентам. Термины «психологический» и «эмоциональный» также не подходили, ведь человек мог услышать их как «с вами явно что-то не так». Также я избегал слова «психосоматический», потому что для большинства оно означает, что их боль – плод воображения. Тем не менее, я продолжал ставить диагноз, а количество успешных случаев заметно увеличивалось. Я понял природу заболевания и мог с некоторой долей вероятности предполагать, каким пациентам станет лучше, а каким нет.